Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона я, Катя Некреча, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, здесь мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаю, «Крымский разговор» можно найти на любой площадке, где вы слушаете подкасты, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии», а их очень много и все они отличные, появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. Ну а теперь к главным новостям этой недели. В социальных сетях время от времени происходят споры между крымчанами и переехавшими на полуостров россиянами. Не так давно главный редактор российского издания РБК «Екатеринбург» Богдан Кульчицкий посетил аннексированный Крым, а после написал пост на своей странице в Facebook, где раскритиковал крымчан, предложил выслать их в вагонах, а также возмутился тем, как, цитата, «имперское наследие превращают в пластиковый курятник». Вскоре этот пост администрация Facebook удалила. Крымчане в соцсетях в долгу не остаются и критикуют вот этих вот, в кавычках скажу, понаехавших. Только по официальным российским данным, число жителей аннексированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек. Практически под каждым постом, где россияне сообщают о своих желаниях переехать в Крым на постоянное место жительства и просят совета у местных, начинаются бурные споры со взаимными оскорблениями. В эфире радио «Крым Реалии» мы постарались разобраться, в чем причина конфликтов между крымчанами и россиянами. Давайте послушаем.
Начнем мы наш разговор с Ириной Эйгельсон, конфликтологом, кандидатом психологических наук. Она с нами на связи по скайпу. Ирина, доброе утро.
Ну, мне кажется, что это в первую очередь конфликт, который я бы назвала культурный. И это, безусловно, конфликт, связанный с очень разными ожиданиями у россиян, видимо, от того, что из себя представляет Крым, какой он, что там за люди, а главное, ожидания от вхождения, интеграции крымчан в Российскую Федерацию и тем, как происходит на самом деле. Мне почему-то кажется, что центральные федеральные телеканалы России показывают Крым довольно мифологизированным, и, безусловно, реальность на земле сильно отличается от того, какой образ Крыма предлагается. Мне кажется также, что это очень большая разница культурная, которая может выражаться в самых разных факторах: отношение к времени, отношение к деньгам, отношение к принятию решений, социальные практики взаимодействия, и горизонтальные, и вертикальные в Крыму все-таки довольно сильно отличались, насколько я понимаю, до 2014 года были совсем другие практики. И когда россияне с этим сталкиваются, для них это кажется чем-то чужим, враждебным, неправильным и так далее.
Российский блогер Илья Донецков осенью прошлого года переехал в Евпаторию из Санкт-Петербурга. Уже через несколько месяцев, 17 декабря 2019 года, он записал блог под названием «7 причин, почему я уезжаю из Крыма». На самом деле в этом видео приведено почти 20 причин, и одна из главных – это санкции Запада. Не ожидал человек, что санкции Запада могут так сильно влиять на качество жизни. Давайте послушаем.
Кто бы мог подумать, да, но оказывается, санкции влияют на обычных людей. Почему повлияло на меня? Главное – это отсутствие из Крыма зарубежных рейсов. Нету, не летают международные рейсы, но в самолете невозможно улететь куда-то. То есть добавляется как минимум одна пересадка либо в Краснодар, в Питер, Москва. Отсюда летают буквально несколько направлений по России, и то далеко не во сюда, даже по России. Во-вторых, проблема с получением визы. Все визовые вопросы, опять же, решаются через Краснодар. Причина номер два – это вот банки. Все, что есть в Крыму, это, ну, ужас. Я пользуюсь, да, банковской карточкой дебетовой. У меня есть возможность в любом банкомате мира я могу снять деньги без комиссии. Соответственно, чтобы сделать такую карточку, вот у меня закончится скоро, да, нужно поехать в Краснодар. Опять же, это куча времени и денег.
Но вот блогер, который выпускает блог под названием «Я крымчанин», переехал вместе со своей семьей в Крым из Москвы.
В общем, такая основная масса вопросов, на самом деле, основная масса какого-то негатива, чего вы сюда приперлись, и без вас тут работы не было, и отобрали все наши рабочие места, и вообще тут нету работы, и вообще 30 тысяч рублей можно заработать, только работая торговым представителем 24/7. Все, других нету вариантов работать, зарабатывать. Пишет такая, вы что вы сюда приперлись? Вам что, тут медом намазано? Что сюда без денег лучше не ехать. Что если ехать куда-то жить, так лучше Краснодарский край. Потому что Крым загибается. Одна грязь, одна... Все дорого.
Опять-таки, безусловно, те, кто переезжают, скорее всего, не в курсе очень многих деталей, в том числе связанных с работой банков и других учреждений, и не могут это учитывать, потому что не слышали об этом ничего. Еще мне кажется, что очень серьезная проблема с тем, что вся крымская инфраструктура, и экономическое, и транспорт, жилищное, коммунальное хозяйство и все прочее, вода, оно не рассчитано на такую нагрузку.
Я напоминаю, что беседуем мы с Ириной Эйгильсон, конфликтологом, кандидатом психологических наук. Прошу прощения, к нашему разговору подключается Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, доброе утро.
Путин присоединил территорию, он... не думал о людях, и люди не имеют особого значения в той политической системе, в которой мы живем. В Москве, например, я вообще не знаю, никто не знает, какое общественное мнение в Крыму, что они думают о происходящих там процессах. Их присоединили, это такая военно-политическая акция, на этом все закончилось. Вот. Но другой фактор заключается в том, что с древнейших времен, вот, по-моему, сейчас предшественники ваши гости об этом говорила. А почему чужаки плохие? Потому что всегда не хватает своего. Люди жили в условиях дефицита. И когда еще кто-то появляется, то он всегда плохой. Вот поэтому те, кто рассматривает Крым как свое, а там дефицит воды, там множество проблем. Ну, все чужаки и народцы, они все плохие. Они изначально все не нравятся, и возникает агрессия. То есть нет ни политики интеграции, ни культуры интеграции, ни реальных процессов, которые сближают. Ну, все это и приводит к конфликтам. Да? Вот в такой ситуации, когда даже воды не хватает, обещали огромные пенсии, а в результате лишили воды. Ну, так какой тут будет восторг?
Массандра на продажу. Российское правительство Крыма продает 100% акций винзавода. Предприятие выставили на электронный аукцион. Стартовая цена 5,3 миллиарда рублей. Сообщается, что будущему собственнику перейдут обязательства по сохранению объектов культурного наследия. Украина, в свою очередь, считает такие сделки незаконными, что является предметом обращения государства в международные инстанции. Что же известно о продаже Массандры? Как факт проведения аукциона восприняли на материковой части Украины. Во всем этом разбирались мои коллеги в эфире радио «Крым Реалии».
Генеральный директор Массандры Янина Павленко, она возглавила предприятие уже после аннексии Крыма России, в комментарии для телеканала «Крым-24» поприветствовала решение российских властей Крыма.
Это очень важное для нас событие, потому что фактически мы оставались последним государственным предприятием, при этом работая на свободном рынке, где царит жесточайшая конкуренция, которые жили на условиях согласования абсолютно всех сделок с чиновниками. Появилась возможность, которая не была ранее, привлекать инвестиции. А они нам безумно нужны. Вы видели, что все эти 6 лет предприятие действительно развивалось. Но если говорить честно, это было в буквальном смысле тушение пожаров.
К нам присоединяется в эфир постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Ну, безумовно, Массандра, це є не тільки перлина України, а це є європейського масштабу, світового масштабу виробництво. І, безумовно, це дуже важливе підприємство. І позиція в державі Україна може бути одна. Це державна власність України. Крим – це Україна. Відповідно, ніякі оборудки, які вчиняє Російська Федерація, її окупаційні адміністрації в Криму, безумовно, не матимуть жодних правових наслідків. Але, безумовно, для держави Україна дуже важливо документувати і фіксувати всі факти порушення, які вчиняє держава-окупант, зокрема зараз, щодо нашої Масандри. І тому відкрите відповідне кримінальне провадження в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відповідно, зокрема, і нашим представництвом надано матеріали, які були долучені до цього кримінального провадження.
В начале октября мой коллега Сергей Макрушин в утреннем эфире обсуждал дальнейшую судьбу Массандры с бывшим директором Массандры Николаем Бойко. Давайте послушаем, что он сказал.
То, что вы делаете, и я участвую в этой программе, это напоминает метание бисера. Потому что все то, что задумано, а задумано оно было, скорее всего, до 2014 года событий, будет выполнено. Почему я так рассуждаю? Потому что 9 месяцев я проработал в условиях этой системы, и чтобы защитить Массандру, которую формировали, лелеяли, холили, работали на которую десятки поколений, мы подготовили закон о Массандре и отправили в Государственную Думу, где он благополучно затерялся. Потери виноградников начались уже буквально с апреля 2014 года. Поэтому все то, что запланировано, все будет выполнено. Не знаю, кто туда придет, он должен вкладывать громадные средства, чтобы компенсировать то, что на сегодняшний день почти 800 гектаров запущено, не обрабатывается.
Между тем, президент Союза виноделов и виноградарей России Леонид Попович убежден, что за судьбу Массандры после возможной приватизации опасаться не стоит. Об этом он сказал в интервью радио «Крым Реалии» в начале октября.
С моей точки зрения, за последние 6 лет в Крыму очень большой прогресс в виноделии, и очень многие современные технологии пришли в Крым вместе с оборудованием, вместе со знаниями. В общем-то, виноделие Крыма сегодня уже уровне, как и виноделие, скажем, в Краснодарском крае или почти на таком же уровне. В магазинах крымское вино есть, и оно занимает ту нишу, которую смогла занять. Отношение в стране к той коллекции, которая есть в Массандре, оно особое. И поэтому, безусловно, при любой продаже акции Массандры, я уверен, что государство оставит за собой право распоряжаться той коллекцией, которая есть в Массандре. С моей точки зрения, приватизация Массандры очень важна, потому что так уж сложилось, что мы увидели в России во всех местах, что частное владение винодельскими предприятиями достаточно эффективно позволяет извлекать максимум пользы из всего.
К нам в эфир присоединяется Александр Лиев, бывший советник министра аграрной политики Украины. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Нам надо было бы привлекать особое внимание, большое внимание к тому, что сейчас происходит с нашим заводом Массандра, потому что купить его за выставленные деньги может только серьезный, системный, крупный бизнес России, который, конечно же, будет бояться санкций. И на эту тему вот наша позиция и позиция наших международных партнеров, она могла бы повлиять все же на то, чтобы этот завод дольше не был продан из молотка, чтобы как можно позже приступили к его распилу, чтобы как можно дольше, скажем так, законсервировать это предприятие в его оккупационном состоянии, дождавшись все же таки деоккупации, возвращения Крыма в украинскую юрисдикцию. При этом то, что его будут, скажем, пилить на куски земли, это без малейших сомнений. У этого предприятия есть много земель, которые не используются предприятием по назначению. И где-то там даже это как собака на сене, скажем так, они такие держались, эти земли в резерве. Но это позволяло сохранять в первозданном виде большую часть земель, которые могли бы быть использованы или ранее использовались под виноградники. То есть там есть в собственности этого завода земли, которые не являются виноградниками, а или были виноградниками, или могли бы быть виноградниками. В любом случае, это закономерный шаг. Мы видели, как продавали объекты с молотка туристические, санатории, целый ряд экспроприированных, захваченных украинских санаториев были проданы с молотка. И мы видели, кто их покупал. Системный бизнес не шел в покупку таких объектов, хотя они были очень лакомые, это ну прям замечательные это изюминки крымского туризма, их системный бизнес так и не покупал. Покупали их по велению из Кремля полугосударственные организации, как, например, профсоюз работников химической промышленности Татарстана.
Воды меньше, ограничений больше. 17 ноября в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма тестируют новые графики подачи воды. Причина – критическая нехватка запасов в водохранилищах. Каково же тем, кто получает воду по графику? И есть ли у соседней России способ решить водную проблему полуострова без воды из материковой части Украины? В этом разбирались мои коллеги.
Зачем тестировать четырехчасовой график подачи воды в воде Крыма? Ранее поясняли, когда этот тестовый график вводили. Причиной называли критическую нехватку запасов воды в водохранилищах. Кроме того, ограничение подачи воды. Ну вот в Симферополе мы видим, что тестовый график протестировали и вернули шестичасовой график. Но вот в Евпатории ситуация меняется. 16 ноября будет снижаться общегородское давление воды в водопроводе. Это снижение будет происходить с 23 часов до 5 часов 30 минут утра. Вот об этом всем мы сегодня поговорим, о том, что происходит с крымскими водохранилищами, о том, насколько текущей осенью осадки наполняют эти водохранилища и насколько вообще можно надеяться на осадки в разрешении водной проблемы в Крыму. Об этом мы поговорим с Сергеем Гапоном, специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Были надежды, что водохранилище наполнится, так как последние несколько недель весьма проблематично было с космоса наблюдать за Крымом, так как небо над Крымом было закрыто облаками, и выпадали действительно достаточно интенсивно атмосферные осадки. Но после того, как облака разошлись и стало видно зеркало водохранилища, ситуация такая, что она совершенно не развернулась, и тренд остался, к сожалению, прежним. Уровень воды в водохранилищах падает. Даже не наблюдается, что он находится на прежнем месте.
А с нами на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Алексей, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, давайте поговорим о том, как живет город Симферополь в условиях ограничения подачи воды. Насколько я понимаю, это уже 3 месяца практически.
Насколько я наблюдаю, ситуация только ухудшается, потому что введенные изначально графики, ну, во-первых, понятно, что их не соблюдаются, во-вторых, вместо обещанных 3 часа утром, 3 часа днем, люди получают воду уже по 2 часа, а иногда вообще, то есть она не идет там с утра или вечером, и им приходится бежать в ближайший магазин, там, покупать баклажки. И последняя вот тенденция, последний такой тренд Симферополя, это люди обмениваются в соцсетях фотографиями, ну, так называемой воды, вот этой вот грязной мутной жижи, которую они только не называют, там, и квас, и пиво крымское, там, нефильтрованное, то есть вот, я сам тоже постоянно вижу, что из крана вот эта ржавая вода льется. Я бываю в разных районах города, понятно, наблюдаю эти синие бочки, и я ни разу не видел, чтобы ими кто-то пользовался. Я не знаю, про какие там 10 идет речь, в каких местах они установлены. Но ну, это, мне кажется, мера, мягко говоря, неэффективна. Люди набирают воду просто с утра там, в ванну, вечером сливают. То есть, ну, так же и будут какие-то запасы самостоятельно граждане делать. Ну и плюс закупать воду при необходимости. Получается, что рассчитывать только на свои силы, только на себя можно.
Мы продолжим разговор о том, как власти Крыма, подконтрольной России, и власти непосредственно Российской Федерации коммуницируют с крымчанами по водному вопросу. Будем говорить об этом мы с Александром Севастьяновым, историком и политологом из Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот хотелось бы начать, ну, конечно же, с самого нашумевшего высказывания российских чиновников о водной проблеме в Крыму вот за последние дни. Это то, что сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, которого называют куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, вот в которую как раз входит и решение водной проблемы для Крыма. Вот он объясняет дефицит воды на Крымском полуострове тем, что ее, цитата, воруют. Поэтому, сказал он, правоохранительные правоохранительные органы при необходимости могут быть привлечены для, цитата, контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму.
Ну, это такой классический пример смены ориентиров, да, смены ориентиров. То есть от проблемы надо немножко отвлечь общество, отвлечь общественное мнение, и поэтому надо бросить, скажем так, новый аргумент в повестку дня. Вот, допустим, у вас проблемы с водой, а вы посмотрите, что ваш сосед делает, да? Вот, и вы лучше вот у соседа спросите, а не у представителей власти, почему ну, с водой такая проблема. То есть, вот если, допустим, у соседа теплицы, ну, так условно скажем, да, вот, и он их поливает, то откуда это вот он их поливает, когда воды нет? Да? То есть это создание в обществе такой вот атмосферы, ну, не слежки одного за другим, но, во всяком случае, перемещение интересов в плоскость того, а действительно кто же ворует, то есть поиска виноватых, то есть, в общем-то. И в этом смысле вице-премьер правительства России, скажем так, обозначил, определенную новую тактику представителей власти. То есть будут вот ходить с рейдами, будут проверять, будут выявлять. Ну и, конечно же, все это достаточно публично освещать.
Ну что же, я рассказал вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе в Крыму. Но чтобы ничего не пропустить, читайте сайт Крым Реалии и подписывайтесь на наши подкасты на всех известных вам площадках и подкаст-сервисах. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. До встречи!